В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Инвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: присоединится ли Грузия к Европейскому фронту борьбы с российской пропагандой? В Сухуми опровергают информацию о строительстве военного городка в Гале. Северная Осетия попала в десятку наименее пьющих регионов России. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Балматова.
В новостях: жертвами взрыва в окрестностях Багдада стали более 80 человек. Европарламент проголосовал за приостановку переговоров с Турцией. Дональд Туск заявил о готовности Украины к отмене виз с Евросоюзом. В окрестностях Багдада в результате взрывосмертника на автозаправочной станции сегодня погибли не менее 80 человек, об этом сообщает Рейтер. По данным агентства, ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Взрыв произошел в 120 километрах от столицы Ирака, недалеко от ресторана, который посещают паломники из Ирана по пути в шиитский священный город Кербела. На автозаправочной станции в этот момент находилось несколько автобусов с паломниками. Последние месяцы в Багдаде произошло несколько аналогичных терактов. В июле в результате самого крупного из них погибли почти 300 человек, сотни были ранены. Европарламент проголосовал за приостановку переговоров с Турцией о ее вступлении в Европейский Союз. Подавляющее большинство депутатов поддержали призыв к Еврокомиссии и правительствам стран ЕС заморозить переговоры с Анкарой. При этом принятая резолюция не носит юридически обязательный характер. Такой шаг предпринят Европарламентом в ответ на непропорционально жесткие репрессии Анкары, которые начались после попытки государственного переворота 15 июля. В стране было введено чрезвычайное положение, началось массовое преследование оппонентов власти, было отменено действие Европейской конвенции в защиту прав человека. Президент Реджеп Эрдоган поддержал идею возвращения смертной казни. На днях Эрдоган заявил, что вместо того, чтобы добиваться членства в ЕС, его страна может вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, неформальными лидерами которой являются Китай и Россия. Официально переговоры о начале процедуры вступления Турции в ЕС открылись в 2005 году. Затем прерывались и были возобновлены в этом году в рамках соглашения о приеме Турции беженцев, направляющихся в Европу.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина выполнила необходимые требования для введения безвизового режима с Европейским Союзом. Окончательное решение будет принято после согласования реформы визовой политики ЕС, заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам 18-го саммита Украина-ЕС в четверг в Брюсселе. По словам Туска, в настоящее время страны Европы разрабатывают механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер допустил, что отмена виз для Украины может произойти до конца этого года. Вопрос безвизового въезда в Евросоюз для граждан Украины обсуждается с середины 2014 года. Украинцам будет разрешено находиться на территории Европы без виз в течение 90 дней в целях туризма, обучения, деловых поездок и участия в выставках и конференциях. Для длительного пребывания нужно будет получать специальную долгосрочную визу. Безвизовый режим не предоставит гражданам Украины право на работу в Евросоюзе. Министр обороны Финляндии Юси Ниисто предупредил о возможности возникновения аварий или непредвиденных столкновений в условиях продолжающегося военного строительства на Балтийском море. Финляндия, которая соблюдает нейтралитет и не является частью НАТО или какого-либо альянса под руководством России, с растущей обеспокоенностью наблюдает за ростом числа российских военно-морских кораблей, военных самолетов и береговой охраны вокруг Балтийского моря. Россия недавно перевела ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки, в Калининград. НАТО отреагировало на это увеличением военно-морских патрулей и военных самолетов-перехватчиков, в том числе в трех бывших советских прибалтийских государствах. Финляндия является членом Европейского Союза и может обратиться за помощью к странам Балтии, если Россия будет ей угрожать. Однако Нинисто указал, что не видит никакой склонности российского руководства поставить под угрозу безопасность Финляндии. В Брюсселе открылся саммит ЕС-Украина. В форуме участвуют глава Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Украины Петр Порошенко. Ожидается, что ЕС подтвердит предоставление Киеву 104 миллионов евро на проведение реформы государственного управления и 15 миллионов евро на поддержку программы борьбы с коррупцией. Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, праву и внутренним делам одобрил договоренность между ЕС и США об охране личных данных при обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом. Ожидается, что 1 декабря Европейский Союз одобрит соглашение в целом. Оно было достигнуто после обвинения в адрес США в массовой слежке за гражданами европейских стран в 2013 году. Это привело к росту напряженности в трансатлантических отношениях. Речь идет о борьбе с утечкой информации личного характера о гражданах стран ЕС при расследовании контртеррористическими структурами и правоохранительными органами фактов, связанных с террористической деятельностью. Три российские компании подали заявки на регистрацию товарного знака «Русиана». Об этом со ссылкой на соответствующие документы Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Роспатент» сообщает Москва. Кроме этого, компания IP Group намерена запатентовать название «Капутино». В заявках оба слова упоминаются сразу в нескольких вариациях, в частности, товарные знаки написаны и кириллицей, и латиницей.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Принятие Европарламентом резолюции по противодействию российской пропаганде может повлиять на политику ЕС в отношении стран постсоветского пространства. Москва, говорится в документе, с целью повышения своего влияния использует инструменты, порочащие Евросоюз. В качестве основных инструментов российской пропаганды евродепутаты называют финансирование российских политических организаций в сопредельных с Россией странах и государствах ЕС, а также вещающие на разных языках телеканал RT и информагентство «Спутник». Что из себя представляет резолюция и как в Грузии борются с пропагандой, разбирался Владимир Унанянц.
Европарламент поставил Россию на одну ступень с ИГИЛ. Депутаты законодательного органа ЕС большинством голосов приняли резолюцию о противодействии российской и исламистской пропаганде. Как заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерико Могерини, мир живет в эпоху постправды, и от того, научится ли ЕС противодействовать пропаганде, зависит будущее сообщества. На пути к этому будущему есть вполне конкретная преграда, считают авторы резолюции под названием «Стратегическая коммуникация ЕС по противодействию направленной против него пропаганды третьих сторон». Суть сложного названия – как бороться с информационными кампаниями Москвы и террористической группировки «Исламское государство». Тот факт, что Россия и ИГИЛ оказались в одном документе, вызвал недовольство ряда европарламентариев. Но, как заверила одна из авторов резолюции, глава фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс, в один документ Москва и ИГИЛ попали потому, что в обоих случаях речь идет об информационной войне против ЕС.
Я думаю, настало время, чтобы Европейский парламент серьезно отнесся к проблеме информационной войны и принял несколько хороших и разумных решений. Это особенно актуально теперь, когда мы видели избирательную кампанию в США и кампанию, предшествовавшую Brexit. Мы имели возможность наблюдать, как пропагандистскими методами пытаются ослабить связи внутри ЕС.
Особенно активно, по мнению евродепутатов, пропаганда ведется среди восточных соседей ЕС. А такие, цитирую, псевдоинформагентства, как «Спутник», а также социальные сети и тролли используются Москвой для того, чтобы поставить под сомнение демократические ценности. В России на такую трактовку ее информационной деятельности обиделись. Президент страны Владимир Путин назвал резолюцию Европарламента деградацией представления о демократии.
Это говорит о том, что мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию в политическом смысле этого слова, представление о демократии в западном обществе, в данном случае на уровне Европейского парламента. Но очень рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл восторжествует, и реально никаких ограничений мы здесь не увидим. Ну а тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, весьма активно, результативно и талантливо свою работу.
Как конкретно ЕС намерен бороться с пропагандой, не уточняется, как и то, будут ли в отношении российских СМИ, указанных в документе, применяться ограничительные меры. Известно ли, что на противодействие российской пропаганде предположительно будет выделен 1 000 000 евро, а противостоять вызовам должна будет оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям ЕС, East Stratcom. Она начала свою деятельность в апреле 2015 года по указанию главы европейской дипломатии Федерики Могерини, отслеживая влияние российской пропаганды в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. В грузинском неправительственном секторе, комментируя резолюцию, с сожалением констатировали, что Грузия в документе никак не упоминается. В качестве примера российской мягкой силы в резолюции приводится Крым, а мощная информационная кампания против Грузии в августе 2008 и в последующие годы никак не затронута, в то время как и сегодня в стране вопрос российской пропаганды стоит очень остро. В 2015 году даже было проведено исследование с целью прояснения вопроса принадлежности интернет-СМИ с пророссийской редакционной политикой. Результаты оказались не очень радостными. По словам представителя НПО «Международная прозрачность Грузия» Нино Рубакидзе, одним из отличительных признаков российской пропаганды в Грузии является то, что она работает на грузинском языке и доступна для широких масс, а это значительно усложняет борьбу с ней.
У того же «Спутника» есть грузинское представительство, грузиноязычная страница. Фактически популярность русскоязычных СМИ очень мала по сравнению с грузиноязычными пропагандистскими медиа. И это очень опасно. К таковым относятся, например, телекомпании «Дро», «Объектив», которая аффилирована с партией «Альянс патриотов», насыщенная пророссийским содержанием. Существует несколько десятков, а то и сотен онлайн-СМИ и даже цифровые телеканалы. К сожалению, мы не можем точно измерить их рейтинг, но если присмотреться к изменению отношения к Европе и западным ценностям, видно, что у этих СМИ большое влияние. На протяжении последних лет значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает урегулирование отношений с Россией, и Евросоюзу предпочитает Евразийский союз.
По словам Рубакидзе, коалиции за евроатлантическую Грузию, в которую входят несколько десятков НПО, разработан пакет законодательных инициатив, который планируется внести на рассмотрение в парламент. Их цель – на законодательном уровне зафиксировать наличие опасности российской пропаганды, а также обязать все местные СМИ придерживаться таких принципов, как суверенитет и территориальная целостность Грузии. Тот же принцип в законодательном пакете будет использован в отношении политических организаций. Сейчас, по словам Рубакидзе, специалисты заканчивают работу над поправками, и в первых числах декабря пакет будет внесен в высший законодательный орган. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В грузинских СМИ появилась информация о том, что у России есть планы сделать город Гали закрытым военным городком, нарастить там воинский контингент до 15 тысяч, открыть 20 новых пропускных пунктов и разместить несколько новых военных баз. Эту информацию прокомментировал нашему корреспонденту Елене Заводской заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной республики Олег Аршпа.
Грузинские СМИ уверенно заявляют, что оккупированный Гал объявлен военным городом. Въезд в него ограничен даже для местных жителей, и без специального пропуска в город никого впускать не будут, а для всей остальной Грузии он вообще закроется. В Гальском районе планируется создание российского военного городка, строительство военного аэропорта и заселение российских солдат семьями. Наш источник в МИДе напомнил, что президент России Владимир Путин недавно подписал соглашение о военной группировке в Абхазии. И в связи с этим данный информационный вброс в СМИ назвал зондажем реакции абхазской стороны. В МИДе эту информацию называют надуманной и несоответствующей действительности. Отвечая на вопрос о том, изменился ли пропускной режим в Гальском районе, заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Олег Аршба сказал:
«Это режимная зона. Соответственно, значит, ну, въезд в эту зону всегда был ограничен. Те, кто там проживает, домовладельцы, гости и так далее, соответственно, они попадают под этот режим. Есть постановление Кабинета министров, которое утвердил расширение пределов пограничной зоны. Буквально, значит, на днях. Там имеется в виду, что сейчас, значит, дорога асфальтирована, успешно, значит, работает для осуществления контроля, для того, чтобы не было нарушений пограничного, значит, режима перехода границы, значит, не санкционировано. Режим, значит, он изменен. Эта дорога взята, значит, под охрану. Вся дорога. Ранее, значит, дорога не охранялась. Теперь, значит, дорога охраняется. Она вошла в зону пограничного контроля.
Ашба сообщил, что для жителей Абхазии и жителей Гальского района режим въезда в ГАЛ не изменен. Не изменились и условия въезда в Гальский район со стороны Грузии. Усилен пограничный контроль для транспортных средств, передвигающихся по новой дороге. А жители ГАЛа должны передвигаться по ней с удостоверением личности. На вопрос об изменении численности российского военного контингента в Гальском районе, открытии 20 новых пунктов пропуска, Олег Аршба ответил.
Их количество, значит, прописано в соглашении, значит, никто не может изменить. 15 тысяч, вы представляете, это какой контингент? Глупость, конечно. Любое увеличение, значит, этого контингента, да, это, значит, делается по согласованию, значит, со сторонами. Односторонним порядке никто не может это увеличить. Разговоры о милитаризации Гальского района, они несостоятельны. Дополнительных постов никто не планирует, значит, открыть. В Гальском районе существует погранкомендатура. Это, ну, такое название подразделения пограничного. В состав погранкомендатуры входят отделения, которые работают непосредственно на границе. В целом их 4. Это раньше они назывались погранзаставы. Сейчас называются отделения. Нет необходимости их увеличивать.
Ни о каких новых военных базах в соглашении речи нет. Они не прописаны, заверил Олег Аршба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухома.
Сегодня парламент Грузии в профильных комитетах заслушал доклады претендентов на министерские портфели, во всех случаях утвердил предложенные кандидатуры. Наибольший интерес вызвали презентации силового и экономического блоков правительства. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
На сегодняшних комитетских слушаниях парламента Грузии кандидаты в министры выступали с развернутыми презентациями. В условиях конституционного большинства партии «Грузинской мечты» ни у кого не возникало сомнения, что все представленные кандидатуры будут одобрены. В конечном итоге так и случилось. Однако отдельные выступления претендентов все же заслуживают внимания. В первой половине дня выступили министры силового блока. Наибольший интерес вызвало выступление кандидата на должность министра обороны Левана Изория. В свете ратификации военного договора между Москвой и Сухуми депутатов интересовал комплекс мер по противодействию предполагаемому усилению военной группировки России на территории Гальского района Абхазии. Министр в своем ответе был краток.
Наша позиция, как известно, критическая. Мы не раз фиксировали, что главной задачей Грузии является усиление обороноспособности страны. Это лучший выбор в целях предотвращения всяческих угроз.
Весьма расплывчато ответил министр. Темой, волнующей оппозицию, стало расследование убийства абхазскими силовиками на территории Зугдидского района Гиги-Отхозория. Оппозицию интересовало, почему МВД Грузии до сих пор не подключила к расследованию Интерпол. Ответ кандидата на пост главы МВД Георгия Мхебришвили также был лишен какой-либо конкретики.
Что касается убийства Отхозория, то мы сотрудничаем с Интерполом. Однако напомню, что эта территория находится под контролем оккупационных сил. Поэтому переговоры продолжаются, подождем их окончания.
Далее были заслужены презентации министров экономического блока. Наибольший интерес депутатов от оппозиции был проявлен к порядку формирования госбюджета на 2017 год. С его основными параметрами парламентариев ознакомил кандидат на пост главы Минфина Дмитрий Кумсишвили.
Мы понимаем всю глубину ответственности перед общественностью. Именно по этой причине бюджет на следующий год вновь будет социально ориентированным. На эти цели будет выделено 29,4% ассигнований. Также мы продолжим благоустраивать инфраструктуру инфраструктуру наших городов. На эти цели предусмотрено выделение 19,8% бюджетных средств. На финансирование силового блока министерств будет израсходовано 14,6%, на образование 8,6%, и, наконец, на обслуживание внешнего долга будет выделено 6,7%. Оставшиеся средства будут распределены по другим статьям. Следует подчеркнуть, что расходы на социальные нужды с 2012 года выросли почти на 80%.
Отчитался кандидат. Дмитрий Кумсишвили также представил структуру госдолга. 78% придется на внешние заимствования, 22% на внутренний долг. Средняя процентная ставка по внешним заимствованиям не превышает 2%. На сдвижение осталось недовольно докладом Кумсишвили. Вопросы оппозиционеров сформулировал Зураб Джабирашвили.
На фоне громогласных выступлений кандидатов заявление МВФ может служить холодным душем для правительства. Объясните, почему в новом прогнозе авторитетной организации предполагаемый рост снижен с 5,2% до 4%. Также снижен прогноз нынешнего года до ничтожных 2,7%. И, наконец, у меня вопрос, планируется ли рост пенсий?
Пенсия гайзердеба туара.
Вопрошал депутат. Дмитрий Кумсишвили отвечал в стиле своего предшественника Нодара Хадури. Ухудшение прогноза обусловлено снижением экономического роста в глобальном контексте. Что касается вопроса индексации пенсии, то этот вопрос будет проработан в ходе предстоящей пенсионной реформы. Обладая подавляющим перевесом в парламенте, большинство даже не пыталось продемонстрировать хоть какую-то заинтересованность к претензиям оппозиции. Последняя, видимо, осознавая тщетность своих усилий, также ограничилась лишь краткими вопросами. Комитеты одобрили все кандидатуры. Далее обновленный состав правительства будет рассматриваться на пленарной сессии парламента. После этого документ о составе Кабмина должен заверить подписью президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается процесс по громкому делу об убийстве в 2013 году россиянки Екатерины Косовой. Итоги трех последних заседаний, которые в последние дни проводятся через день, подводит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Верховном суде Абхазии продолжается процесс по делу об убийстве россиянки Екатерины Косовой. За последние две недели мне довелось побывать на трех заседаниях суда. Остановлюсь на самом важном и запомнившемся из увиденного и услышанного на них. Минувший понедельник суд приступил к допросу подсудимого Астамура Адлиба. Только на вопросы своего адвоката Артура Айба он отвечал более 40 минут. По версии обвинения, которое время от времени озвучивалось в ходе судебного следствия, Екатерине Косовой было обещано выплатить 300 тысяч рублей компенсации за попытку изнасилования, избиения и покрытия расходов на лечение и, в частности, пластическую операцию в Москве. Но этих денег Садбеем выплачено так и не было, хотя пытался добиться их выплаты и муж Екатерины. Тем не менее, зимой она вновь приехала в Сухум заниматься написанием прозаической книги. Они со Стамуром, рассказал он, вновь начали встречаться. Но когда Екатерина встретилась на улице с Садбеем Габуния, между ними вспыхнула ссора. Астамур Адлиба, по его словам, отправился в ту же гостиницу улаживать это дело, но на сей раз все кончилось тем, что уже он избил Косову. На этот раз было возбуждено уголовное дело. Оно рассматривалось Сухумским городским судом, и по его приговору Астамур был наказан штрафом. Из-за огласки этого дела ему пришлось оставить место депутата Сухумского городского собрания. Удивительно, но после этого их общение и близкие отношения с Екатериной возобновились. В день же ее убийства, 28 апреля 2013 года, он заявил в суде Адлиба, к ней вообще не приходил. Представитель гособвинения Даур Амиджба после удовлетворения его ходатайства зачитал выдержки из показаний Адлиба на предварительном следствии, которые, по его мнению, содержат существенные расхождения с его показаниями в суде. Потерпевший, отец убитый Владимир Чикин, задал подсудимому много вопросов. Среди них прозвучали такие:
А вот по протоколу медицинскому, по карте, в 16:30 Катя была доставлена. Тогда объясните, что значит поздно ночью и в 16:30 после избиения?
16:30?
Ну, естественно.
Вот сейчас, я не знаю, видите, сами меня снять. Я знаю, что это было ночью.
Да я уже все выяснил. Я хочу сопоставить. Вы тут сказали, что реакция ваша была негативная. Это она в чем заключалась? На поступок дяди Габуни. Ну, негативная реакция, это можно фигу показать в кармане, можно, понимаете, плюнуть в досаде, можно...
Я сказал, что я после этого от него отклонился и до сих пор, между прочим, не поддерживаю никаких контактов.
Это похвально. А реакция ваша негативная в чем? Послушали и все? Так ей и надо.
Хорошо, я вам скажу, этот человек намного старше меня. Мне старше мои братья.
Чикин продолжил задавать свои вопросы и вчера, 23 ноября. Затем суд приступил к допросу подсудимого Тингиза Есоглы, но тот отказался давать показания. Прозвучал ряд ходатайств Владимира Чикина, но почти все они были отклонены. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуме Анаид Гагарян.
В Верховном суде Абхазии продолжилось рассмотрение уголовного дела о покушении на жизнь экс-президента Александра Анквап. Об этом сообщает агентство Аяшара. Прокурор Кристина Ашуба заявила о невозможности продолжить судебное разбирательство и прения сторон из-за отсутствия одного из подсудимых – Анзора Будба. Она выступила за принудительный привод Анзора Будба в суд. Однако адвокат Иван Зарандия сообщил, что его подзащитный проходит лечение в сочинском онкологическом центре. Тем не менее, суд принял решение подсудимого Анзора Будба подвергнуть принудительному приводу в зал судебного заседания. В суду были представлены данные, что подсудимый Будба находится на амбулаторном лечении в одном из медицинских учреждений города Сочи, что предполагает теоретическую возможность явки его на судебное заседание. В связи с этим мы будем озадачивать МВД провести принудительный привод Будба к следующему заседанию, сказал председатель судебной коллегии Верховного суда Роман Кварчия. Также, по мнению суда, целесообразно провести проверку силами органов Генеральной прокуратуры Абхазии, действительно ли Будба проходит амбулаторное либо иное лечение в онкологическом диспансере города Сочи. В рубрике «Телепост» на АГТРК главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашек размышляет о том, что в Абхазии необходимо пересмотреть отношение к труду. Кабинет министров республики утвердил производственный календарь на 2017 год. Согласно этому документу, в следующем году в Абхазии будет 120 выходных и праздничных дней. Если вычесть из этого числа все субботы и воскресенья, то получается 16 праздничных дней. Наверное, по уровню ВВП на душу населения мы еще долго будем бултыхаться во второй сотне мирового рейтинга. Но вот по количеству праздников спешу обрадовать наших граждан. Мы вышли в передовики. По крайней мере, по данным ЮНЕСКО, самым отдыхающим регионом планеты считается Карибский бассейн, где граждане не работают в среднем без учета еженедельных выходных 14 дней в году, а у нас 16. Если к общему числу выходных добавить еще официальный отпуск, неофициальные отлучки на всевозможные свадьбы, похороны, юбилеи, коих на каждую неделю у нас приходится в среднем по 2 похода, приплюсовать к этому внезапный приезд гостей, которым, естественно, нужно уделить внимание, свозить в новый Афон, показать Рицу, то, боюсь, реальное соотношение между буднями и отдыхом в нашем календаре будет с точностью да наоборот, отметил Инал Хашик. Он добавил, что труд там, где нужно хоть немного физически попотеть, в республике давно не в почете. Заместитель председателя исполкома Коммунистической партии Абхазии Марина Шанава в интервью газете «Республика Абхазия» рассказала о своей поездке в Колумбию на конгресс Международной демократической федерации женщин. Стремление Абхазии стать полноправным участником международного демократического женского движения не осталось без внимания. Нас включили в состав Международной демократической федерации женщин и в ее руководящий орган, координирующий работу федерации в период между конгрессами. И это можно расценивать как нашу безоговорочную победу, сказала Марина Шанава. Издание уточняет, что конгресс дал новый импульс для развития федерации, которая выступает против поверхностного подхода к проблемам женщин. Анаид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Руководство Европейского Союза может отложить принятие механизма приостановки действия безвизового режима до президентских выборов во Франции. Об этом в своем твиттере сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвек. Первый тур выборов нового французского президента должен состояться 23 апреля, второй намечен на 7 мая. Таким образом, визовая либерализация стран Евросоюза с Украиной и Грузией откладывается. Получение странами безвизового режима может произойти не раньше, чем летом 2017 года. Согласно процедуре, сначала должно состояться его подписание. После этого будет еще период ожидания, который длится 21 день. Госминистр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан, находящийся в Грузии с официальным визитом, побывал в селе Хурвалити, которое расположено на линии де-факто грузино-юго-осетинской границы. Британский министр на месте ознакомился с существующей тяжелой гуманитарной ситуацией. Алан Дункан побеседовал и с местными жителями. «Это явное, видимо, подтверждение действий Российской Федерации, поэтому Британия полностью поддерживает Грузию. Это именно та опасность, к разрешению которой мы должны подойти со всей ответственностью и преодолеть ее совместными усилиями», — сказал британский министр. Двухдневный визит Алана Дункана в Грузию начался сегодня. Он уже провел встречи в грузинском МИДе и с исполняющим обязанности премьера Георгием Кверикашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Представители грузинских неправительственных организаций встретились в Гааге с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда по делу о возможных военных преступлениях в ходе августовской войны 2008 года, информирует «Грузия онлайн». На основании информации, полученной от прокурора, представители третьего сектора сообщают, что основные следственные действия в связи с войной 2008 года все еще не начались. На встрече в Гааге представители НПО поинтересовались, как повлияет на текущее расследование решение России в связи с Римским статутом и каким будет механизм исполнения окончательного результата. Фату Бенсуда заявила, что решение России выйти из МУС не повлияет на расследование, и оно будет полноценным. Мингрузия подготовил и опубликовал на своем сайте очередной третий ежеквартальный отчет о состоянии прав человека в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Пространный отчет на 18 страницах составлен на английском языке и охватывает период с июля по сентябрь 2016 года и отражает факты грубого нарушения прав человека на оккупированных территориях. Согласно данным этого документа, за отчетный период в Абхазии и Южной Осетии были зафиксированы такие факты нарушения прав человека, как пытки и ненадлежащее обращение, незаконные аресты, ограничение свободы передвижения, посягательство на право собственности, ограничение права на получение образования на родном грузинском языке.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На фармацевтическом рынке Грузии намечается крупная сделка. Корпорация «Эвекс» заявила о планах по покупке сети аптек «Фармадепо». В случае слияния «Эвекс» станет крупнейшим оператором фармацевтического рынка. Эксперты опасаются, что укрупнение в этой сфере приведет к снижению конкуренции, еще большему росту цен на медикаменты. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Если сделка по покупке «Фармадепо» состоится, то это будет вторым в крупным приобретением корпорации «Эвекс» в этом году. Несколько месяцев назад компания приобрела 100% акций аптечной сети GPS за 14 миллионов долларов. В данный момент известно, что на покупку 2/3 акций «Фармадепо», четвертой по размеру аптечной сети на грузинском рынке, «Эвекс» собирается потратить 25 миллионов долларов. По заявлению менеджмента корпорации, в результате по всей стране будет функционировать функционировать сеть из 230 аптек. В случае положительного вердикта антимонопольной службы сделка может завершена в январе будущего года. По словам медицинского эксперта Серго Чехладзе, предстоящее укрупнение сузит конкуренцию на и без того монополизированном грузинском рынке, что гарантированно приведет к росту цен на медикаменты.
Мы становимся свидетелями ситуации, когда в руках корпорации, владеющей более чем 40 клиниками крупной страховой компании, оказывается крупнейшая аптечная сеть. В итоге треть фармацевтического рынка сосредотачивается в одних руках, что никак не может способствовать развитию конкуренции на рынке. Напротив, корпорация все подгребает под себя, душа – мелкий бизнес. Горизонт выбора для пациентов все более сужается, так как лечение в Грузии становится сродни конвейеру. В условиях, когда одна фирма проводит лечение, занимается медицинским страхованием и предлагает покупку медикаментов именно в своих аптеках, говорить о свободном рынке не приходится. Поэтому неудивительно, что 60% трат населения приходится именно на покупку лекарств.
В сложившейся ситуации, по словам Серго Чехладзе, свое веское слово могло бы сказать агентство по конкуренции, которое должно ограждать рынок от формирования монополии.
Негативным моментом сделки, по моему мнению, является тот факт, что корпорация Evex работает под зонтом Банка Грузии. На протяжении 4 лет мы слышали от влиятельных чиновников ни одно обещание принять реальные меры в целях защиты рынка от влияния банка, которые с помощью непрофильных активов внедряются в сферы, которые по логике вещей весьма далеки от банковского сектора. Впрочем, никаких мер контроля, несмотря на громогласные обещания, так и не было принято. Очевидно, что у антимонопольного ведомства остается мало шансов, чтобы заблокировать сделку.
Резюмировал эксперт. В ассоциации фармацевтических компаний, напротив, считают, что предстоящая сделка не дает повода для снижения конкуренции. По расчетам главы ассоциации Ираклия Маргвелашвили, доля Evex на рынке не превысит 25%.
Лидером фармацевтического рынка на данный момент является компания PSP, на долю которой приходится 23%. С появлением второго игрока их суммарный объем не дотянет до половины рынка, поэтому сделка, по моему мнению, никак не может быть причиной снижения конкуренции. Напротив, в последнее время аптечная сеть PSP прибегла к существенному обновлению, что наглядно говорит об обострении конкуренции. Поэтому могу однозначно предположить, что появление нового оператора не отразится на цене медикаментов.
Заявил эксперт. Однако, по мнению Серго Чехладзе, последнее утверждение весьма спорно, так как, согласно докладу грузинского отделения ЮНИСЕФ, затраты средней грузинской семьи на здравоохранение за последний год выросли на 31%. Основной причиной этого специалисты называют бездействие государства по противодействию монополизации рынка медицинских услуг. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Федеральный проект «Трезвая Россия», экспертно-аналитический центр при Общественной палате составили национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации 2016. Северная Осетия оказалась в десятке наименее пьющих регионов. Жанна Тарханова выясняла причины.
Руководитель экспертно-аналитического центра при Общественной палате Кирилл Акимов пояснил, что во время работы над рейтингом был проанализирован объем продаж 10 видов алкогольной продукции. Среди критериев оценки и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя. Такие показатели отражают криминогенную ситуацию в регионах, что сказывается на их трезвости. Итоговый балл для каждого региона вычисляется путем сложение позиции по каждому из критериев. Общественный деятель Тамерлан Цумаев считает доклад совершенно обоснованным, поскольку в Северной Осетии, по его мнению, стали пить меньше, говорит Тамерлан Цумаев.
Потому что по своему опыту знаю, вот бывая на свадьбе, похоронах и так далее, среди молодежи уровень потребляющих эту гадость я замечаю резкое снижение интереса молодежи к алкоголю. Очень резкое снижение. То есть, я же какой-то еще показатель, что это только за счет вот, старшего поколения. А молодежь, наша остинская молодежь, к счастью, абсолютно утрачивает интерес к алкоголю. Внимание молодежи к своим корням, к своим традиционным ценностям, общество как-то мобилизуется, и свои иммунные системы включаются, и, очевидно, это выражается и в том, что молодежь вот стала более
мой собеседник указывает на возросшую популярность крепких спиртных напитков среди слабого пола. Связано это, по его мнению, с ухудшающейся социально-экономической ситуацией, бытовыми и личными проблемами.
Ответная реакция на ухудшение экономической ситуации, какая-то безнадега и так далее, подвергает женщин стресс.
Жительница Владикавказа Залина считает, что в компаниях, цитата, как пили, так и пьют, меньше пить не стали. Комментируя рейтинг «Трезвой России», она объясняет ситуацию более ответственным отношением к требованиям закона. По ее словам, многие люди остерегаются садиться за руль выпившими. В вопросах дороги и машины, по словам Залины, жители Северной Осетии подходят крайне осторожно. Еще одна жительница Владикавказа Алина говорит, что уровень потребления алкоголя не снизился, цитата, «больше стало самопала и нигде это не фиксируется», продолжает Алина.
Они вообще статистику с чего берут? Это вот по продажам судят, да? И они смотрят, сколько продается спиртного. Ну, естественно, продается меньше, потому что оно подороже. Ну, это лучшую сторону я вообще не наблюдаю. Вообще. Просто если раньше люди могли заехать и взять какого-нибудь цеха там, да, или там где-то заказать. Но сейчас этого всего нет. Сейчас это кто-то где-то добывает, ну, неофициально, черти как, и люди травятся. И... Они что думают, у нас резко выросла сознательность на селении? Прям.
Тамерлан Сумаев отмечает, что Осетия – алкоголь-производящий регион, где уже выработалась культура обращения с крепкими напитками.
Культура обращения с алкоголем. И они уже знают, как себя вести с этим. Вот Осетия тоже. Она насытилась на первых порах, когда вот здесь пошли, когда водка полилась рекой.
Владикавказец Ахсар также считает, что в Осетии стали меньше пить на традиционных массовых мероприятиях. Связывает он это с популяризацией здорового образа жизни и спорта.
Неинтересно стало пить, да. Люди понимают, что это бесполезная вещь. А те люди, которые пили, их уже никто никуда не приглашает. То на праздник стараются не приглашать тех людей, которые пьют. За праздничным столом.
Замер трезвости регионов проводится во второй раз. Новые данные отличаются от прошлогодних из-за изменения методологии подсчета. В исследовании 2015 года эксперты учитывали объем продаж только водки и пива. В этот раз исследователи обратили внимание на статистику продажи водки, ликера, водочных изделий с содержанием спирта до 25% и выше, коньяка и коньячных напитков, натуральных и игристых вин, различных винных напитков, пива и медовухи. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
За уходящий год две футбольные команды были оштрафованы, три сняты с участия в чемпионате Грузии за проведение подставных матчей. Выявлять подобные матчи ФФГ помогает УЕФА. О том, как Федерация футбола наказывает их участников, узнавал Серго Бригвадзе.
Одним из самых скандальных событий в грузинском футболе в этом году стал матч, который состоялся 10 мая между командами Колхети и Бетлеми, завершившийся со счетом 4-1. На видео, распространенном в грузинских СМИ на следующий же день, было четко видно, что футболисты Бетлеми практически не выходили из собственной штрафной площади, легко теряли мяч и даже пропустили автогол. Федерация футбола Грузии тогда обвинила команду в попытке избежать борьбу, тренеров в бездействии и в целом в попытке манипулировать матчем. После этой игры Бетлеми был переведен из высшего в низший дивизион. Клуб был оштрафован на 50 тысяч лари, а четверым игрокам и ассистенту тренера пожизненно запретили заниматься деятельностью, связанной с футболом. Согласно информации, предоставленной ФФГ интернет-порталу sportall.ge, в текущем году за участие в подставных матчах были оштрафованы две команды, а три команды были сняты с розыгрыша. Журналист sportall.ge Эдо Бадалашвили в своей статье написал.
В этом направлении Федерации футбола Грузии помогает УЕФА. У Союза есть организация-партнер «Спортрадар», которая предоставляет отчеты специальной системы определения мошеннических ставок. В ней фиксируется, на что была сделана подозрительная ставка, когда она была сделана и насколько логичной она была для конкретного матча. После этого УЕФА высылает эту информацию федерациям.
В целом, активно бороться с этой проблемой в Грузии стали лишь несколько лет назад, утверждает главный редактор спортивной газеты «Лело» Тенгиз Гачичеладзе.
Еще до того, как президентом Федерации футбола Грузии стал Леван Кубиашвили, федерация обратила серьезное внимание на эту проблему. При прежнем руководстве и был оформлен меморандум с прокуратурой.
Тогда было выявлено много подставных матчей, как и сейчас. В общем, этот вопрос у нас возник недавно.
Между тем, грузинский спортивный журналист Давид Калибадзе утверждает, что тема подставных матчей особо стала влиять на грузинский футбол еще в 70-х годах прошлого столетия. Руководство клубов тогда договаривалось о взаимовыгодных сделках. Команды помогали друг другу набирать очки в ходе подставных матчей во время розыгрыша первенства СССР, говорит респондент «Эхо Кавказа». Речи о финансовой выгоде тогда не шло, однако все изменилось с появлением тотализаторов, когда руководство футбольных клубов по всему миру поняла, что на подставных матчах можно и хорошо заработать. Причем эффективной системы выявления подобных игр пока не существует, утверждает Давид Калибадзе.
Вполне возможно, что ты и не поймешь, что матч был подставным. Определить это очень сложно. Между тем, футболист, который участвует в таких играх, получает гарантированную зарплату. Если он потеряет мяч, возможно, не получит премию. Но вместо этого получит деньги за эту игру, договорившись с командой противника. Когда же мы говорим о том, что какая-то районная команда отдала победу другой районной команде, это очень печально, но удивляться уже не стоит.
Более того, выхода из этой ситуации Давид Калибадзе не видит. Даже самые радикальные меры, предпринятые в этом направлении, позволят лишь сократить число подобных матчей во всем мире. Однако полностью искоренить эту проблему в ближайшем будущем невозможно, утверждает он. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Заявление министра культуры Украины Евгения Нищука о том, что у жителей Запорожья и Донбасса нет генетики, навлекло на него поток обвинений в фашизме, в том числе его со стороны российских властей и прессы. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Министр культуры Украины Евгений Нищук оказался в центре внимания российской пропаганды, украинских оппозиционных СМИ и политиков после участия 21 ноября в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV. Говоря об украинской культуре в Донбассе, Нищук тогда заявил:
Ситуация,
которая сложилась на востоке и юге Украины, пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, то это города заведенные. Там нет никакой генетики. Черкасы – славный гетманский и шевченковский край. Сам город Черкасы наполовину заведенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это была технология Советского Союза. На следующий день российские телеканалы начали обвинять украинского министра в том, что он заявил о генетической неполноценности жителей Донбасса. Гневные комментарии появились и в социальных сетях, и в украинских оппозиционных СМИ. Сам Нищук 23 ноября на специальной пресс-конференции извинился за высказывание о генетике и обвинил в раздувании скандала российскую пропаганду. После этого к атаке на министра подключились бывшие соратники беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Один из руководителей оппозиционного блока, Александр Вилкул, внес в Верховную Раду постановление об отставке Евгения Нищука с должности министра культуры Украины. Александр Вилкул.
Бывают разные ошибки. Я думаю, что после такой ошибки человек, который называется министром, точно должен все-таки уйти в отставку. Потому что последний раз генетика, такой термин вообще как генетика, в политических целях использовался в фашистских концлагерях, когда мерили черепа циркулем. Мы это изучали, если нам это показывали не раз. И теперь, когда нам говорят, что какие-то мы, те люди, которые живут на юго-востоке, генетически неполноценные, как можно вообще терпеть такого министра?
Евгений Нищук, актер Киевского театра имени Ивана Франко. Именно он со сцены Майдана обращался в феврале 2014-го к спецназовцам с призывом прекратить огонь, когда они расстреливали протестующих. Евгений был ведущим оппозиционных митингов. Его называют «голосом Майдана». В октябре у него неожиданно умерла жена, которая была актрисой театра имени Франко. Украинский историк Станислав Кульчицкий предполагает, что, выступая в эфире канала ICTV, министр Евгений Нищук ошибочно употребил слово «генетика» вместо слова «ментальность».
И ментальность обусловлена не национальным происхождением, а, собственно говоря,
всем комплексом жизни в Советском Союзе бывшем, и вот что осталось от этого Советского Союза в нынешней Украине. Прошло 25 лет, но мы все еще в какой-то степени советские люди. В какой степени? Это зависит от поколений и от территории. И это одно с другим связано. Вот территория, например, Западной Украины, это два поколения советских людей. Территория Большой Украины, это три поколения. Это уже очень много, потому что все-таки вот эта советскость, она определяет не национальность, а именно советскость, определяет психологию, ментальность и линию поведения людей. Национальность может быть одна и та же. Вот немцы, есть западные немцы, есть ГДР бывшая, восточные немцы, и до сих пор между Оси и Весси большая разница. Вот, собственно говоря, о чем он говорил, Нищук. То, что Донбасс очень сильно отличается от Западной Украины, это понятно. Прежде всего, конечно, поколение, наменьшенное поколение, разница там. А с другой стороны, в советское время между поколениями был разрыв. То есть старшее поколение ничего не говорило следующему, то есть отцы ничего не говорили детям о том, что они думают о государстве, о том, что они пережили. Была 58-я статья, антисоветская пропаганда. Так что все молчали. Хрущев освободил около 1 000 000 человек из ГУЛАГа, и все дали подписку о неразглашении, так сказать, и очень многие действительно не разглашали. Так что, конечно, Донбасс всегда тянул назад уровень десоветизации населения в Донбассе, значительно был меньше за эти 25 лет, чем в центре страны, и тем более в западных областях.
Говорил историк Станислав Кульчицкий, Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
С начала ноября в мире произошли сразу три события, имеющие большое значение для борьбы с глобальным потеплением. 4 ноября во многих странах мира, в том числе в США и Китае, вступило в силу Парижское соглашение. В Марокко открылась конференция ООН, на которой обсуждается, как именно эти меры будут реализовываться. В-третьих, в Соединенных Штатах был избран новый президент Дональд Трамп, заявивший однажды, что концепцию потепления выдумали китайцы, чтобы помешать конкуренции со стороны американских производителей. Новая администрация США может как минимум замедлить процессы, необходимые для удержания потепления в пределах 2 градусов, черты, которую большинство климатологов считают критической для человечества. О том, как избрание Трампа может повлиять на общемировую климатическую политику, журналисту русской службы «Радио Свобода» Сергею Добрынину рассказал Алексей Кокорин, один из авторов Киотского протокола.
Насколько вообще роль Соединенных Штатов велика в определении глобальной политики климата?
Я бы выделил 3 уровня. Первый – это ход переговоров в ООН. Это один уровень. Второй – это финансовая поддержка проектов в наиболее слабых и уязвимых странах. Это иной уровень, это не одно и то же. И третий – это поддержка климатической науки. Самая большая климатическая наука, она все-таки в США. И если ее поддержка упадет, это будет поступить плохо. Ну, как известно, Парижское соглашение одобрено, то есть принято и вступило в силу. Значит, надо понимать, что даже если Трамп решит выйти из Парижского соглашения, причем поскольку оно политическое, то для этого достаточно его собственного решения, то это официально случится только через 4 года. Так устроено Парижское соглашение, что за 3 года страна должна известись, и это вступит в силу еще через год, то есть 4 года. Это значит, что официально все равно США будет стороной Парижского соглашения весь президентский срок Трампа. Это автоматически. Но это означает, что США будет принимать участие в переговорах, прочее, прочее. Теперь делегация. Предположим, он делегацию сделает, ну, какую-то совершенно консервативную, совершенно неработоспособную, там, непрогрессивную. В любом случае, на мой взгляд, это не нанесет переговорам большой урон, потому что не США сейчас на переговорах, вот в частности Марракеша, тормозит процесс. Все развитые страны в целом весьма прогрессивные и легко находят между собой общий язык. В то время как тормозит процесс так называемый like-minded developing countries, это крупные развивающиеся страны, где формально Китай принадлежит, но реально у китайцев весьма прогрессивная позиция. А вот Индия, Малайзия, Филиппины, Венесуэла, они стараются, чтобы процесс был как можно более медленнее. Угу. То есть я хочу сказать, что в ООНовском процессе есть группа стран, которые и так тормозит процесс. Даже если к ним добавится США, ничего принципиально не изменится. Поэтому тут, что касается принятия международных решений, вряд ли США будет какой-то там вето или там как-то протестовать. То есть решения все равно будут приниматься, но они могут приниматься медленнее. Вот то, что сейчас в Марракеше намечено принять за 2 года, будет принято 4 года. Но те принципиальные вещи, на которые, скажем, вот эта группа тормозящая настаивает, что были разные требования к развитым развивающимся странам, вот тут США всегда категорически против, а при Трампе-то будет и тем более категорически против. Поэтому США против вот этой вот способа задержки все равно будет бороться совершенно, так сказать, отчаянно, жестко, как и делали до этого. Поэтому за переговоры как таковые и принятие решений в ООН я совершенно не опасаюсь. Другое дело, что нужно будет умножить время там либо на 2, либо уж на сколько там нужно будет это умножить. По финансовой поддержке, я думаю, что тут будет очень серьезная проблема. Потому что ведь в Парижском соглашении, почему оно и было признано политическим, не содержится финансовых обязательств или обязательств по выплатам, само собой, какой-то, так сказать, конкретной страны. 100 миллионов долларов в год развитые страны, климатическое финансирование на 2020 год. Ну и дальше оно должно быть не уменьшаться. И тут Трамп может сказать вещи такого типа, что, ну что, наш вклад в мировую экономику 15%. Вот мы 15% из этого будем платить, и не больше. Или вообще мы полагаем, что почему только развитые страны? Давайте и Китай туда засчитывать. Хотя изначально было договорено, что Китай – это дополнительные деньги, плюс 500. И поскольку, по сути дела, США – это 1/3 или 30% климатического финансирования, то, конечно, это может быть сильно заторможено. А это очень нужно слабым и уязвимым странам. Африканским, прежде всего, в части азиатских стран, южноамериканских. Я думаю, что они могут пострадать и сильно. Особенно южноамериканские страны, поскольку традиционно каждый донор склоняется, ну, к чему-то ему более родному. Скажем, голландцы традиционно финансируют Индонезию и проекты в Индонезии. Не то, что это бедная, огромная страна, где уязвимая экосистема, то, что это бывшая голландская колония. И поэтому угроза для финансирования проектов, причем по адаптации, никаких коммерческих проектов, есть, она большая. И эту угрозу я бы, прежде всего, расценил для Южной Америки и, может быть, частично Африки. Туда, куда идут американские деньги в большей мере. Потому что это деньги USAID, программы помощи тех или иных, там, ГЭФ и других международных финансовых институтов, где много американских денег. Все это 100 миллиардов – это сочетание 2 видов денег. Деньги государственные, то есть деньги госбюджетов развитых стран, и деньги частные. Деньги тех или иных частных компаний, пусть, причем «Газпром» тут будет считаться частная, там «Митсубиси» и прочее будет считаться частная, пусть даже это под контролем государства. Вот деньги компаний, они вряд ли пойдут на адаптацию, они пойдут на те или иные, так сказать, промышленные проекты, которые выгодны компании. Там построить тот или иной нефтеперерабатывающий завод вдвое больше энергоэффективностью и снижением выбросов одновременно, так? Так вот, когда будет речь идет о денег частных, то вряд ли они сократятся, потому что это фактически на грани рентабельности, или это вообще рентабельно, либо проникновение американского, японского, китайского капитала в Африку, так? Mm-hmm. Поэтому я думаю, что эта часть из 100 миллиардов вряд ли сильно будет под влиянием господина Трампа. Это решение компаний, вплоть до ExxonMobil. А вот деньги госбюджета американского, вот тут может быть очень серьезное сокращение. И третий уровень – это американская климатическая наука. Если сократится ассигнование на нее, это будет откровенно плохо, потому что это большая часть мировой климатической науки. Равно как и если во главе идеи будет ставить ЕСПИ человек, который будет все тормозить, это, в общем, тоже плохо, потому что ИПИ действовал на уровне здравого смысла, ничего особо такого радикального не делала. Но если совсем ничего не делать, ну, это будет плохо. Хотя на выбросы в США это, наверное, повлияет не очень сильно, я думаю. Поэтому я и говорю, что назначение нового директора ИПИ какого-нибудь климатического скептика просто назначение, да ничего страшного. потому что все равно много очень решают сами штаты, тот же штат Калифорния гигантский. А вот если будет сокращение ассигнований на климатическую науку, это откровенно плохо. Но надеюсь, что этого Трамп не сделает. В всяком случае, Буш, когда отказался от Киотского протокола, он влил очень большие деньги в климатическую науку, за что ему большое спасибо.
Рассказывал российский климатолог Алексей Кокорин. С ним беседовал Сергей Добрынин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.